Глава 18. В 2 часа ночи, уже началось воскресенье, я сидел за своим столом в кабинете и отчаянно зевал. Вульф на своем рабочем месте просматривал расписание, которое я напечатал для него и сделал копию себе во время одного из перерывов в своем отчете, когда он решил выделить время, чтобы немного привести мысли в порядок. Расписание выглядело следующим образом. 18:05. Приходит домой миссис Бертон. В квартире присутствуют Бертон, дочь, Боуэн, горничная, кухарка. 18:20. Уходит Боуэн. 18:25. Уходит дочь. 18:30. Приходит Дора Чапин. 19:20. Уходит Дора. 19:30. Приходит Пол Чапин. 19:33. Застрелен Бертон. 19:50. Звонит Фред Даркин. Я смотрел на свою копию и зевал. Фриц сохранил для меня в горячем виде немного рагу из белки, но оно давно уже было съедено с парой хайболов, потому как из-за черной подливки, с которой Фриц подавал белку, молоко на вкус было как затхлый оливковый сок. Когда я сообщил кое-какие значимые детали, умолчав о том, каким образом их раздобыл, Вульф объяснил Хиббарду, что детективы — те же фокусники, которые постоянно пекутся о том, как бы сохранить атмосферу таинственности, присущую их профессии, после чего Хиббард отправился наверх спать. Развитие событий, весть о котором принес телефонный звонок, пока психолог принимал ванну, изменило его мир. За ужином он не съел ничего достойного упоминания, хотя необходимость беспокоиться о золотой фольге на зубах для него отпала. Он потребовал, чтобы ему позволили обзвонить 50-60 человек, начиная с племянницы, однако угомонился, когда Вульф торжественно напомнил ему о его честном слове. И этот вопрос, по-видимому, не был полностью закрыт, поскольку Вульф приказал Фрицу перерезать телефонный провод в комнате Хиббарда, где он теперь и находился. Может, спал, а может, выискивал психологические пути обхода честного слова. Когда он удалился, я выложил Вульфу все, что выведал, до последней капли, после чего и началось обсуждение. Я швырнул копию на стол и разразился серией зевков. Наконец Вульф пустился в объяснение.
«Понимаешь ли, Арчи, я считаю, что мы вполне могли бы двигаться дальше, не утруждая себя рутиной разоблачения убийцы доктора Бертона. Я и вправду расценивал бы это как очевидность, если бы только можно было полагаться, что люди принимают решения, исходя из здравого смысла. Увы, таких нас всего лишь 3-4 человека в мире». И даже нам приходится быть начеку. К тому же, нашим слабым местом является то, что мы связаны обязательством расценивать свой успех не по факту, а должны считаться с голосованием нашей группы клиентов. Мы должны не только добиться, чтобы события произошли, но и чтобы наши клиенты проголосовали, что они действительно произошли. Подобное соглашение было неизбежно, поэтому-то нам и необходимо выяснить, кто убил доктора Бертона, поскольку голосование запросто можно провалить мелодрамой, если его нельзя обеспечить здравым смыслом. Ты это понимаешь?
«Я засыпаю», — отозвался я. «Когда обеда приходится ждать едва ли не до полуночи, а он оказывается рагу из белки».
«Да, знаю», — кивнул Вульф. «При подобных обстоятельствах я и сам бы превратился в маньяка. Следующее. Самое худшее в убийстве Бертона, с нашей точки зрения, это то, что оно касается личности мистера Чапина. Он не сможет явиться сюда за своей шкатулкой или за чем бы то ни было. Придется договариваться с мистером Морли и самим идти навстречу с ним. В какую тюрьму его упекут?
Полагаю, на Центр-стрит. Есть 3-4, в которые его могут засунуть, но, скорее всего, в гробнице.
Это ужасно, вздохнул Вульф. Больше 2 миль, а то и все 3, если не ошибаюсь. Последний раз я выходил из дому в начале сентября ради привилегии отобедать за одним столом с Альбертом Эйнштейном. А после возвращения домой еще и дождь пошел. Ты должен помнить это.
Да уж. Как такое позабыть? Такой ливень хлынул, что тротуары отсырели.
Ты смеешься надо мной, черт побери. А ладно. Не буду делать из нужды добродетель, но и не согнусь под ее ударами. Поскольку обвиняемого в убийстве под залог не отпустят, и раз уж я должен поговорить с мистером Чапином, то от экспедиции на Центр-стрит не отвертеться. Но только после того, как узнаем, кто убил доктора Бертона.
И не забывайте, что еще до окончания ночи калека может все выложить Крэмеру. Возьмет и признается в убийстве.
Арчи!
Вульф направил на меня палец.
Раз ты настаиваешь? Но нет. Кнут великий пытался. Я лишь повторю, вздор. Разве я не объяснял тебе этого? Есть такая распространенная фраза. Все возможно. Истина же заключается в том, что, возможно, весьма немногое, прискорбно немногое, и возможность, что мистер Чапин убил доктора Бертона, не относится к этому числу. Нам предстоит определенная программа. Бессмысленно просить тебя изгнать из своего мозга все заблуждения, которые, подобно червям, ползают по его полостям. Но я все-таки надеюсь, что ты не позволишь им вмешиваться в необходимые нам операции. Уже поздно, 3 часа. Время ложиться спать. Я обрисовал твои поручения на завтра, на сегодня. Объяснил, что может получиться сделать, а что нет. Спокойной ночи и приятных снов.
Я встал и зевнул. Меня слишком клонило в сон, чтобы разозлиться, так что ляпнул я чисто механически. «Понял, шеф», и отправился к себе спать. Воскресным утром я проснулся поздно. В тот день мне предстояло выполнить 3 задания, и первое из них навряд ли было осуществимо в ранний час, так что я 2 раза после пробуждения и взгляда на часы вновь зарывался в подушку. Наконец, около 9:30, выскочил из постели, принял душ и поскоблил физиономию. Застегивая рубашку, я поймал себя на том, что насвистываю, и задумался о причине подобного веселья. В итоге пришел к заключению, что я, по всей видимости, просто радуюсь пребыванию Пола Чапина за решеткой, откуда ему не дано полюбоваться солнечным светом, который видел на фасадах зданий через улицу. Я тут же перестал насвистывать. Какой смысл переживать о человеке, если мне предстояло бороться за его свободу? Стояло ноябрьское воскресное утро, и мне было прекрасно известно, что произошло, когда я доложил по телефону Фрицу, что вышел из ванной. Он положил на дно горшочка масла, добавил 6 столовых ложек сметаны, 3 свежих яйца, 4 колбаски, соль, перец, паприку и лук-резанец, и поместил все это в духовку. Но прежде чем появиться на кухне, я заглянул в кабинет. Там читал утреннюю газету Эндрю Хиббард. Он сообщил, что толком не выспался, что уже позавтракал и что только и мечтает, как бы разжиться собственной одеждой. Я ответил ему, что Вульф
наверху с орхидеями, и если он изъявит желание их посмотреть, то ему там только обрадуются. Он решил сходить. Я взялся за телефон и позвонил на Центр-стрит, где мне сообщили, что инспектор Крэмер еще не пришел и вряд ли вообще появится. Так что я отправился на кухню и неспешно взялся за горшочек и приборы. Естественно, убийство доктора Бертона оказалось на первых полосах обеих газет. Я прочел статьи, получив от них неслыханное удовольствие. Затем я дошел до гаража, сел в родстер и покатил в даунтаун. Крэмер оказался у себя в кабинете, когда я добрался до него, и ждать меня не заставил. Он курил большущую сигару и вид имел вполне довольный. Я присел и послушал, как он обсуждает с парой детективов наилучший способ уговорить некоего обитателя Гарлема прекратить свои анатомические эксперименты на черепах аптекарских кассиров. А когда они удалились, посмотрел на него и растянул рот в улыбке. Он не улыбнулся в ответ, но развернулся в кресле ко мне и спросил, чего я хочу. Я ответил, что ничего не хочу, просто желаю поблагодарить его, что прошлым вечером он позволил мне понаблюдать с кромки поля за игрой в приемной доктора Бертона. Он сказал:
«Ага, ты ушел, пока я отсутствовал. Наскучило?»
«Вот именно. Не смог отыскать ни одной улики».
«Не может быть».
Однако он так и не улыбнулся.
«Это дело. Одна из тех загвоздок, в которых как будто ничего не сходится. Все, что у нас есть, это убийца, оружие, две свидетельницы. Так чего ты хочешь?»
«Много чего», — ответил я. «И у вас это есть, инспектор. Ладно, вы можете позволить себе расщедриться, а Джордж Пратт должен отстегнуть вам два куска, половину того, что вы ему сберегли. Я хотел бы знать, обнаружили ли вы какие-нибудь отпечатки пальцев на револьвере. Хотел бы знать, объяснил ли Чапин, почему провернул дельце так полюбительски, коли сам профессионал. Но что я действительно хотел бы, так это переговорить с Чапином, если бы вы могли устроить это мне». Теперь Крэмер усмехнулся и перебил меня.
«Я и сам бы не прочь переговорить с Чапином».
«Ну, я буду только рад вернуть за вас словечко». Он затянулся сигарой, вытащил ее изо рта и оживленно заговорил.
«Вот что я скажу тебе, Гудвин. С удовольствием посидел бы и потрепался с тобой. Но дело в том, что сегодня воскресенье, и я занят. Так что запиши следующее. Во-первых, даже если бы я и пустил тебя к Чапину, то ничегошеньки ты бы не добился. Этот калека упрям, как осел. Прошлым вечером я потратил на него 4 часа. И клянусь Господом, он даже не назвал свой возраст. Он не разговаривает и не будет ни с кем разговаривать, кроме своей жены. Говорит, адвокат ему не нужен. Точнее, ничего не говорит, когда мы спрашиваем его, кто ему нужен. Его жена приходила к нему 2 раза. И о чем они там разговаривают, не слышно. Тебе ли не знать, что развязывать языки я умею, но мои методы на него не действуют».
«Ага. Только между нами. Вы не пытали его?» Он покачал головой.
«Пальцем не трогали. Но допрос продолжим. После того, что прошлым вечером Вульф сказал мне по телефону, полагаю, этот разговор ты слышал, у меня появилась мысль, что ты захочешь с ним увидеться. И я решил, ни в коем случае, даже если бы он соловьем заливался. Ни за что! Учитывая обстоятельства, при которых мы его взяли, я не понимаю, почему вы вообще им интересуетесь. Черт, ну может Вульф хоть рад жизни остаться ни с чем! Нет, ты погоди! Не надо напоминать мне, что Вульф всегда поступал со мной по чести, и что я его должник. Я окажу ему услугу, как только подвернется подходящего размера. Но вот сколь бы крепко я не припечатал этого калеку, лучше с ним перестраховаться».
«Ладно. Ну, будет побольше возни.
Вульфу придется устроить это через контору окружного прокурора.
Да пожалуйста, если у него получится, вмешиваться не буду. Что касается меня, единственные два человека, с кем ему положено видеться, это его жена и адвокат. Адвоката у него нет, да и от жены, если хочешь знать мое мнение, только название. Слушай, а теперь, когда ты попросил меня об одолжении, я завернул тебя. Как насчет сделать одолжение мне? Скажи, зачем ты хочешь с ним повидаться, а?
Вы будете удивлены. Я должен спросить у него, как бы ему хотелось, чтобы мы поступили с тем, что осталось от Эндрю Хиббарда, прежде чем ему выдастся возможность заняться этим самому.
Крэмер уставился на меня, потом фыркнул.
«Не, меня не проведешь!»
«Даже и не мечтаю. Конечно, если он не разговаривает, то, вероятно, и не ответит. Но, быть может, мне все-таки удастся его включить. Слушайте, инспектор, где-то в вас должна оставаться крупица человечности. Сегодня у меня день рождения. Дайте мне с ним поговорить».
«Ни за что!»
Я поднялся. «Насколько правда, что он не разговаривает?»
«Тут все честно. Ни разу даже не пикнул».
Я поблагодарил его за проявленную доброту и вышел. Сев в родстер, я направился на север. Отказ Крэмера меня не огорчил. В историю я не вошел, но такового и не ожидал. Помня ту маску, что Пол Чапин надел на лицо, когда прошлым вечером я видел его в кресле в приемной Бертона, я совершенно не удивился, что Крэмер не выявил в нем и зачатков болтливости. Я также не ожидал что-либо услышать от него, если бы мне вдруг позволили с ним увидеться. На 14-й улице я припарковался, зашел в табачную лавку и позвонил Вульфу. Мой доклад был краток. Снова в точку. Им приходится спрашивать у его жены, предпочитает он белое или темное мясо, потому что он не говорит им даже этого. Адвокат ему не нужен. Крэмер не разрешил мне с ним повидаться.
«Превосходно!» — отозвался Вульф. «Переходи к миссис Бертон».
Я вернулся к машине и двинулся в Аптаун. Когда из холла позвонили в квартиру Бертонов справиться насчет ожидающего мистера Гудвина, я только и надеялся, что за ночь она не изменила взгляд на вещи. Как однажды заметил Вульф, на женщину можно положиться во всем, кроме постоянства. Но она осталась верна своим словам. Мне кивнули на лифт. Наверху горничная, которую прежде я не видел, конечно же, экономка, миссис Курц, провела меня в ту же комнату, где я был прошлым вечером. Настроена она была достаточно враждебно и решительно, чтобы у меня отпала охота спрашивать у нее насчет ключа или чего-то другого. Миссис Бертон сидела в кресле у окна. Вид у нее был бледный. Если с ней и находился кто-нибудь, то она их отослала. Я заверил ее, что не буду садиться, у меня лишь несколько вопросов, которые мне поручил задать Нира Вульф, и зачитал первый по блокноту. «Говорил ли вам Пол Чапин прошлым вечером что-то, кроме того, что вы уже рассказали мне, и если да, то что?» Она ответила: «Нет, ничего». «Инспектор Крэмер показал вам револьвер, из которого застрелили вашего мужа. Насколько вы уверены, что это было его оружие, которое он хранил в ящике своего стола?»
«Совершенно уверена. На нем были его инициалы. Это подарок друга».
«В течение тех 50 минут, что Дора Чапин пребывала в вашей квартире, заходила ли она в кабинет или имела ли такую возможность? И если да, находился ли там в это время кто-нибудь другой?»
«Нет», — ответила миссис Бертон, но затем нахмурилась. «Подождите-ка. Да, было такое. Вскоре после прихода я послала ее в кабинет за книгой. По-моему, там никого не было. Муж переодевался у себя в спальне».
И следующий, последний. Не знаете ли вы, оставался ли мистер Боуэн какое-то время в кабинете один?
Да, оставался. Муж заходил ко мне задать вопрос.
Я убрал блокнот в карман и сказал: «Не могли бы вы сообщить, что за вопрос?»
«Нет, мистер Гудвин, боюсь, нет».
«Это может оказаться важным, не для публикации». В глазах миссис Бертон снова появилось недовольство, но колебалась она недолго.
«Что ж, он спрашивал, не люблю ли я Эстеллу Боуэн, жену мистера Боуэна, настолько, чтобы сделать ей значительное пожертвование?» Я ответила «нет».
«Он не объяснил вам, что хотел этим сказать?»
«Нет».
«Хорошо. Это все? Вы совсем не спали?»
«Нет».
«Обычно я могу говорить, сколько позволяет время, но на этот раз никаких замечаний в голову больше не пришло. Я поблагодарил ее, она кивнула, при этом даже не шелохнувшись. Звучит невероятно, но, клянусь, именно так она и сделала». И я вышел. Оказавшись в приемной, я чуть задержался, чтобы еще раз проверить одну-две детали, вроде расположения выключателя возле двойной двери. По пути в даунтаун я снова позвонил Вульфу и сообщил ему, что узнал у миссис Бертон, а он поведал, что они с Эндрю Хиббардом играют криббедж. Когда я прибыл на Перри-стрит, было 11:20. Для воскресенья улица оказалась пустынной, пешеходов не наблюдалось, и во всем квартале была припаркована лишь пара машин, а перед подъездом дома 203 стояло такси. Я тормознул на другой стороне и вышел. Номер такси я заметил и водителя тоже разглядел. Затем пересек улицу и прошелся по тротуару. Голова водителя свесилась на грудь, глаза закрыты. Я ступил на подножку, наклонился и сказал: «Доброе утро, мистер Скотт!» Он вздрогнул и, прищурившись, уставился на меня.
«А, маленький Нир Вульф?»
«Имена меня не волнуют, но мое — Арчи Гудвин. Как чаевые?»
«Дружище!»
Он заклокотал и сплюнул влево на мостовую.
«Чаевые льются рекой! Когда это я тебя видел? В среду? Всего 4 дня назад. Все трудишься?»
«Еще как!» Я наклонился поближе. «Послушайте, Питни Скотт, я искал не вас, но рад, что нашел. Когда Нира Вульф узнал, что вы больше недели назад опознали Эндрю Хиббарда, но не потребовали 5000 награды после его назначения, он сказал, что у вас потрясающее чувство юмора. Зная, как легко оправдаться за дружеские чувства к 5 кускам, я бы выразился по-другому, но Вульф хотел как лучше, он просто чудаковатый. При виде вас мне пришло в голову, что вам следует знать, что в настоящий момент ваш друг Хиббард гостит в нашем доме. Я привез его туда вчера, как раз к обеду. Если не возражаете, он хотел бы побыть в укрытии еще пару дней, пока мы не расставим все по местам. Если же в вас вдруг проснулся торгашеский дух, вы ничего не потеряете, коли будете держаться своего чувства юмора».
«Так», — хмыкнул он, — «значит, вы нашли Энди, и вам нужна лишь пара дней, чтобы все уладить. А я-то думал, что все детективы тупые».
«Вообще-то так оно и есть. Я настолько туп, что даже не знаю, вы ли это вчера вечером отвезли Дору Чапин на 90-ю улицу, а потом доставили обратно. Как раз собирался спросить».
«Что ж, спрашивай. Я отвечу, что не я».
Он снова заклокотал и сплюнул. Еще одна тщетная атака на воображаемую помеху в глотке человека с постоянной тягой к выпивке. Затем взглянул на меня и продолжил:
«Знаешь, братан, если позволишь подобный жаргон, я зол на вас, что вы вычислили Энди.
но и восхищаюсь вами, потому что это было более-менее умно. Как бы то ни было, Лори Бертон парень был что надо. Если он мертв, а мистер Пол Чапин за решеткой, веселье закончилось. Это уже не смешно даже для меня. И Нир Вульф прав относительно моего чувства юмора. Оно восхитительно. Я тот еще тип. Сардонический.
Он снова сплюнул.
Но к черту все это. Я не возил миссис Чапин прошлым вечером, потому что она ездила на собственной машине.
Вот как? Так она умеет водить?
А то! Летом она с мужем ездила за город на пикники. Вот тогда было весело, к примеру. И я не думаю, что они когда-нибудь поедут снова. Не знаю, почему она сегодня вызвала меня. Наверное, не хочет парковаться перед гробницами. Она сейчас туда и собирается.
Я слез с подножки и отступил назад. Из подъезда дома номер 203 вышла Дора Чапин и направилась к такси. На ней было другое пальто и другой мех, но лицо осталось тем же, равно как и серые глазки. Она несла прямоугольный сверток размером с обувную коробку, и я предположил, что там находится лакомство для воскресного обеда мужа. Дора Чапин как будто не обратила на меня внимания, не говоря уже о том, что узнала. Затем она оступила на подножку и уперлась взглядом прямо в меня, и впервые я заметил в ее глазах выражение, которое мог бы как-то назвать, причем далеко не нежностью. Можно было бы определить его как приглашение, если при этом взяться уточнить, к чему именно она меня приглашала. Тем не менее, я его принял. «Миссис Чапин, нельзя ли проехаться с вами?» — поинтересовался я. «Я хотел бы рассказать вам». Она забралась в такси и хлопнула дверцей. Питни Скотт нажал на стартер, включил сцепление и тронулся. Я стоял и смотрел вслед удаляющейся машине без особого ликования, так как приехал туда повидаться именно с ней. Я добрел до угла и позвонил Вульфу, сообщив ему, что дома к ланчу меня не будет, против чего сам особо и не возражал, поскольку яйца, сметана и колбаски, коими я загрузился в 10 часов, пока еще не определились относительно своего будущего. Затем купил «Таймс», вернулся к Родстеру и устроился в нем поудобнее. Если только у нее не было каких-то связей, о которых инспектор Крамер не знал, пробыть в гробницах долго ей не позволят. При этом ждать мне пришлось чуть ли не 1,5 часа. Было почти 2 часа, и я уже начинал подумывать, не наведаться ли мне в гастроном, в котором Фред Даркин обитал большую часть недели, когда в 80-й раз поднял глаза на звук приближающейся машины и увидел подъезжающее такси. Я заранее определился, как себя вести. Со всей этой враждебностью в глазах Доры мне подумалось, что не стоит и пытаться присоединиться к ней внизу и потом вместе с ней подниматься. Я решил подождать, пока она не окажется дома, а затем уговорить Питни Скотта проводить меня к ней. Если он будет рядом, может, она и впустит меня. Однако мне снова не повезло. Вместо того, чтобы остановиться у подъезда, Скотт не доехал до него нескольких ярдов, а потом они оба выбрались из машины и зашли в дом. Я ошарашенно уставился на них, изрыгнул проклятие и решил больше не ждать. Вылез из родстера, в первый и последний раз проник в дом 203, подошел к лифту и велел доставить на 5-й этаж. Лифтер окинул меня взглядом, в котором сквозила обычная, снисходительная и усталая подозрительность. Однако от вопросов воздержался. Выйдя на 5-м этаже, я позвонил в квартиру 5С. Что ж, произошедшим тем днем в квартире Пола Чапина особых поводов для гордости у меня нет. Несомненно, я допустил промах, и то была отнюдь не моя заслуга, что в итоге обошлось окончанием лишь дела Чапина, а не чего-то гораздо большего. Однако оценка случившегося всецело зависит от его восприятия. Я и правда не могу согласиться, что все было так уж тупо, на что как будто указывали одно-два последующих замечания Вульфа. Как бы то ни было, произошло следующее. Дора Чапин подошла к двери и открыла, и я тут же поставил ногу на порог. Она спросила, чего я хочу, и я ответил, что мне надо кое-что спросить у Питни Скотта. На это она заявила, что он спустится через полчаса, а я могу подождать внизу, и начала закрывать дверь, пока не уперлась мою ногу. Я выпалил: «Послушайте, миссис Чапин, мне хотелось бы и вас кое о чем спросить. Вы думаете, что я против вашего мужа? Но это не так. Я за него, честное слово. Друзей у него осталось не так уж много, да и в любом случае от вас не убудет, если вы меня выслушаете. Я хочу кое-что вам сообщить. Мог бы рассказать полиции, а не вам. Но поверьте мне, вам это тоже не понравится. Позвольте войти. У вас Питни Скотт».
Она распахнула дверь и объявила: «Проходите».
Возможно, перемена в ее настроении должна была возбудить у меня подозрение, но этого не произошло. Я всего лишь подумал, что запугал ее, и мысленно немного поднял свою ставку. Если доктора Бертона кокнул не ее муж, то уж точно она сама. Я зашел, закрыл за собой дверь и проследовал за ней по коридору через гостиную, столовую и на кухню. Комнаты были просторными и хорошо обставленными и создавали впечатление зажиточности. На кухне, за столом, с эмалированной столешницей, сидел Питни Скотт и поглощал кусок подрумяненной курицы. На блюде оставалось еще 4-5 кусков. Я обратился к Доре Чапин: «Может, нам лучше пройти в другую комнату, чтобы не мешать мистеру Скотту?» Она кивнула на стул и указала на курицу.
«Тут еще много».
Потом повернулась к Скотту.
«Я принесу вам выпить».
Он покачал головой, дожевал и проглотил.
«Я в завязке уже 10 дней, миссис Чапин. Смешного в этом мало, можете не сомневаться. Мне вполне хватит и кофе. Давай. Ты сказал Гудвин, да? Давай помогай. Миссис Чапин говорит, она уже поела».
Я был голоден, а курица выглядела аппетитно. Признаю, однако, как мне показалось, присоединиться мне следовало и с психологической точки зрения, не говоря уже о салате с зеленым перцем. Я уселся на стул, и Скотт протянул мне тарелку. Дора Чапин подошла к плите, чтобы уменьшить пламя под кофейником. Шея ее все еще была забинтована, и выбритые места выглядели малопривлекательно. Она была крупнее, чем мне показалось в тот день в кабинете, даже несколько грузной. Затем она зачем-то вышла в столовую, а я, пару раз откусив от курицы, проникся к ней более теплыми чувствами и завязал разговор со Скоттом. Через какое-то время Дора Чапин вернулась с кофейными чашками и сахарницей. Конечно же, это было в кофе. Вероятно, она подмешала прямо в кофейник, поскольку сама не пила его, хотя постороннего вкуса я не почувствовал. Кофе был крепким, но в остальном очень даже ничего. Как бы то ни было, она наверняка бросила все снотворное и какие-то еще таблетки, что смогла раздобыть, так как, видит Бог, оно оказалось весьма действенным. Я начал ощущать его воздействие, когда протянул Скотту сигарету и одновременно увидел выражение его лица. Он опережал меня на несколько секунд. Дора Чапин снова вышла. Скотт посмотрел на дверь, через которую она удалилась, и попытался встать со стула, но не смог. И это было последнее, что я помню. Как он пытается подняться со стула. Хотя после этого у меня должно было хватить еще на какие-то действия, поскольку, очнувшись, я оказался в столовой, почти у двери в гостиную и коридор. Когда я пришел в себя, стояла темень. Это было первое, что я осознал, и какое-то время единственное, потому как не мог даже пошевелиться и отчаянно пытался широко открыть глаза. Справа от меня, словно где-то в невероятной дали, тускло светились два больших прямоугольника, и я стал ломать голову, что же это такое. Внезапно меня озарило: это окна.
и в комнате, где я нахожусь, темно, а на улице горят фонари. Затем я задумался, что же это за комната. Сознание возвращалось крайне сумбурно. Я все еще не определил своего местонахождения, хотя и продолжал ломать голову над этим. Перекатившись по полу, я наткнулся рукой на что-то металлическое, острое, и сразу же отдернул ее. Мне удалось встать на колени, и я пополз. Наткнулся на стол, кресло или даже два, и в итоге уперся в стену. Тогда я пополз вдоль стены, касаясь ее плечом, огибая мебель и останавливаясь каждые пару футов, чтобы ощупать стену, и в конце концов достиг двери. Я попытался встать, но не смог. Пришлось просто пошарить рукой вверху. Обнаружив выключатель, я нажал на него. Зажегся свет. Напрягая мышцы на лбу и висках, чтобы не закрывались глаза, я двинулся к месту, где на полу что-то лежало, и обнаружил, что напугавшей меня металлической штукой была связка моих ключей. Там же лежал мой бумажник. Блокнот с карандашом, карманный нож, авторучка, носовой платок. Вещи из моих карманов. Я схватился за кресло и поднялся на ноги, но идти не смог. Стоило мне попытаться, я упал. Оглядевшись по сторонам в поисках телефона и не обнаружив его, я пополз в гостиную, где у двери нашарил выключатель и щелкнул им. Телефон оказался на тумбочке у противоположной стены. Он представлялся таким далеким, что меня охватило желание просто лечь и сдаться. Но из-за этого тут же захотелось заорать, показав тем самым, что я ни за что не уступлю. Заорать тоже не получилось. Наконец я добрался до тумбочки, уселся возле нее на полу, дотянулся до телефона, взял телефонную трубку и поднес к уху. Из трубки донесся мужской голос, очень слабый. Я назвал ему номер Вульфа, но в ответ голос сказал, что меня не слышно, и тогда я прокричал его. Через какое-то время я услышал другой голос и прокричал: «Мне нужен Нира Вульф!» Другой голос что-то забормотал, и я велел говорить громче и спросил, кто это. А потом до меня дошло, что это Фриц. Я попросил позвать Вульфа, но он ответил, что Вульфа нет. Тогда я сказал, что он сошел с ума, а он начал опять что-то бурчать, и я сказал, чтобы он повторил громче и медленнее. «Арчи, я сказал, что мистера Вульфа нет. Он уехал искать тебя. Кто-то за ним заехал, и он сказал мне, что отправляется за тобой. Арчи, где ты? Мистер Вульф сказал...» Телефонная трубка налилась свинцом и упала на пол, но не разбилась, а я уронил голову на руки и закрыл глаза. Наверное, то, что я стал делать, можно было бы назвать плачем.